12. Только приехав домой в село Владимирское, походив по своему пепелищу, присыпанному снежком, потянув ноздрями дымок, тянувший от соседей, поглядев, как жирные гуси, уже хватившие первого летка, гордо вскидывая крыльями и гагача, бегут полулетом по седому лугу, Алексей Красильников понял, до чего ему надоело разбойничать. Не мужицкое это дело — носиться в тачанках по степи меж горящими хуторами. Мужицкое дело — степенно думать вокруг земли да работать. Земля, матушка, только не поленись, уж она тебе даст. Все веселило Алексея Ивановича. И хозяйственные думы, от которых он отвык в бытностью Махно, и мягонький серый денек, редко сеющий медленные снежинки — и деревенская тишина, и запах родного дыма. Похаживая, Алексей нет-нет, да и поднимал ржавый кровельный лист, гвоздь, кусок железа в окалине, бросал их в одну кучу. Не наживо, привезенная на трех вазах, была ему дорога. Было ему дорого то, что, не стесняясь теперь в каждом рубле, он будет строить и заводить хозяйство. От первого кола на пепелище до того дня, когда Матрена выкинет из печи пахучий хлеб своего урожая. Новая печь, скажешь, да как хорошо печет. До этого дня трудов не оглянуть, не измерить. И это веселило Алексея. Ничего, мужицкий пот произрастает. Разгребая носком сапога пепел, он нашел топор с обгорелым топорищем. Долго рассматривал его, с усмешкой качнул головой. Тот самый. От него тогда все и пошло. Вспомнилось, как брат Семен, услышав жалобный крик Матрены, бешено выскочил из хаты. Алексей зачем-то воткнул топор в сенях, в чурбан около самой двери. Не метнись он в глаза Семену, ничего бы, пожалуй, и не было. «Эх, Семен, Семен!» И Алексей бросил заржавленный топорик в ту же кучу. «Вдвоем бы, вот как горячо взялись за дело!» «Да, брат, я уж отшумел. Будет с меня!» Он глядел себе под ноги, думая. В том письме, полученном от Семена еще под Гуляйполем, брат писал такие слова: «Матрёне моей передай, чтобы от баловства какого-нибудь, пожалуйста, сохраняла себя. Не нужно ей это, не то время. Убьют меня тогда, развязано. Время такое, что зубы надо стиснуть. Вас только во сне вспоминаю. Скоро меня не ждите, гражданской войне и края не видно». Алексей встряхнулся. «А ну ее к черту! Дальше нос все равно ничего не увидишь!» Снова стал глядеть на тихие дымы. То там, то сям поднимались они за плетнями, за голыми садами, над хатами, укутанными камышом и соломой. Мужики приготовились тепло прожить зиму. Ну и правы. Красная армия не через неделю, через две будет здесь. Как-то так не видно конца гражданской войне. «Что Семен брешет? Кто еще сюда сунется?» «Эх, Семен, Семен! Конечно, болтается на миноноске в Каспийском море. Ему кровь глаза и застилает». Все же у Алексея неясно было на душе. Вытащил было кисет, тут ты, черт, бумаги нет. Этим летом один фельдшер рассказывал, что в махновской армии много нервных. С виду человек здоров, полпуда каши осилит, а нервы у него как кошачьи кишки на скрипке. «Ладно, нервы», — проворчал Алексей. «Раньше мы о них и не слыхивали». Он подошел к одиноко торчащей обгорелой печной трубе, попробовал ее раскачать, крепка ли. Навалился плечом, и она качнулась. «О, то-то! Нервы!» Алексей поселился с Катей Матреной у родственницы, вдовы. Было у нее тесно и неудобно. Матрена побелила печь, смазала серой глиной земляной пол, занавесила кружевцами подслеповатые окошечки. Алексей купил муки, картошки и достаточно фуражу для лошадей. У кого воз, у кого два. Он ни с кем не торговался, денег не жалел, и даже если очень просили, давал немножко соли, что было дороже золота. Он знал, что односельчане его деньги считают легкими, и три ваза добра и пять голов коней долго не простят ему. Труднее было уломать односельчан относительно постройки дома. Он надумал снести флигель в княжеской усадьбе, которая стояла разоренная и брошенная за голым парком на горе. В барском доме ничего не осталось, одни выбитые окна зияли между облупившимися колоннами. Флигель же, где жил управляющий, был цел. Его нетрудно разобрать, перенести на пепелище. Но мужички все чего-то еще боялись. В селе не было никакой власти. Гетманскую изгнали, Петлюровская кое-как держалась только в городах, Красная еще не пришла. Без власти, может быть, с непривычки было все-таки страшновато. Как бы кто потом ни спросил. Решили избрать старосту. Но в старосты никто не захотел идти. Богатые и умные только махали рукой. «Да что вы, да зачем мне это надо? Поставить на эту должность бобыля какого-нибудь, которому терять нечего, не хотелось?» С советской стороны шел слух про этих бобылей, что из смирных становятся они, ой-ой-ой, какие бойкие. Подходящего человека нашли бабы. Одна надоумила другую и защебетали по всему селу, что старостой сам Бог велел выбирать деда Афанасия. Этот дед жил на покое при двух своих снохах. Сыновей его убили в германскую войну, в поле не работал, смотрел за птицей да вокруг дома и покрикивал на снох. Старик был мелочный, придирчивый, в незапамятные времена служил при генерале Скобелеве.